3. Ловушка. Сашка лежал на боку, носом к стене. Волосы его склеились в сосульки. Влажная простыня была откинута, майка пропотела насквозь. Я тронул мокрое Сашкино плечо. Оно было теплое, но без большого жара. Он проснулся, повернул голову, улыбнулся слабо и виновато.
«Ну, кажется, наши дела получше», — сказал я. «Давай-ка маечку снимем, а то простудишься в сырой».
Помог ему сесть, стянул майку через голову и жидкие, как плети, руки. Опять поразился щемящей разницей между загорелой кожей шеи и беспомощной белизной спины с лопатками-крылышками. Ощущение Сашкиной ребячей беззащитности резануло меня новым страхом. А он вдруг оперся локтями о подушку, пробормотал:
«Ох, простите, мне надо».
Спустил с кровати ноги. Я помог ему дойти до туалета, подождал, привел назад, откинул на своей кровати одеяло.
«Давай-ка сюда», — уложил его на сухие простыни.
«А вы где будете спать?»
«В кресле выспался».
«Намучились вы со мной».
«Помалкивай. Ну-ка укройся, а то дрожишь».
«А где Чиба?»
Чиба в виде котенка вышел из-под кровати, муркнул:
«Доброе утро».
Прыгнул на одеяло, свернулся клубком. Я придвинул кресло, сел.
«Спи. Рано еще. Тебе сейчас полезно больше спать».
«Ага».
Сашка послушно прикрыл глаза, но через минуту опять вскинул ресницы. Глянул на меня, на потолок.
«У тебя что-нибудь болит?»
«Не, только весь такой, будто через выжималку в стиральной машине пропустили».
«Бедняга ты. Отчего на тебя такая напасть?»
Он пробубнил, и виновато, и насмешливо:
«Зато, наверное, что от вас удрать хотел».
«Ты что же, веришь в провидение?»
«В провидение?» —
удивился он.
«Да нет, в судьбу, в законы высшей справедливости и так далее».
Сашка погладил Чибу, вздохнул, глядя в потолок.
«Мама верит. Она говорит, что если что-нибудь натворил, расплачиваться все равно придется. Поэтому и не наказывает. Говорит, что жизнь сама спросит».
«И сбывается?»
«Часто».
«Мудрая у тебя мама».
Он скосил на меня глаза, сказал нерешительно:
«А у вас разве не такая?»
«У меня, Сашка, маме было бы сейчас уже за 90. Я был поздний ребенок».
«Но все равно. По-моему, она похожа на мою. Была».
«Почему ты решил?»
«Ну, когда вы по хронофону говорили, помните? У нее голос похожий, как у моей мамы».
«Может быть».
Я вспомнил историю с сундуком и телефонным аппаратом, и показалось, что случилось это давным-давно. Как хорошо было бы оказаться сейчас на пустырной улице, такой привычной, просто родной, под решительной опекой Генриетты Глебовны Барнаво. Но как туда доберешься с беспомощным Сашкой? А здесь ни друзей, ни знакомых. Пантюхин. Неизвестно, где его искать. Ребята из Пилигрима еще вчера покинули Подгорье. Сашка снова не по-хорошему розовел, и глаза у него блестели. Я потрогал его лоб.
«Ну вот, опять ты раскалился».
«Да ничего. А почему вы сказали, что были поздний ребенок?»
«Потому что так. Сперва старший брат и сестра родились, а я уже много после, через 12 лет».
«А я всего один, тоже поздний. У мамы долго детей не было, а потом вот».
«Вот, получился вполне удачный», — деликатно сказал я.
«Не знаю. Маме сравнивать не с кем, раз я один. А вас, брат и сестра, не обижали маленького?»
«Нет. Когда я подрос, они жили уже отдельно. Учились в Ленинграде, потом и остались там. А мы с мамой вдвоем. Отец был офицер, после войны в Германии служил, а потом... В общем, развелись они».
«Все похоже»,
— выдохнул Сашка.
«Что поделаешь?»
«Может, и к лучшему. А то с отцами одни скандалы».
Я хотел возразить, что с моим отцом было иначе. Ни истории, ни скандалов. Но, во-первых, от этого не легче. А во-вторых, зачем это Сашке?
«Видать, хлебнули вы с мамой», —
— сочувственно сказал я.
«Было»,
— согласился он как-то очень бесхитростно.
«Главное, что при этом у меня свойства терялись, проводниковые. Я боялся, что навсегда. А вас никто, значит, никогда не обижал и не трогал?»
«Одно время жила с нами младшая мамина сестра, тетя Лика. Да какая там тетя, студентка. Она возымела привычку хлопать меня линейкой. Но обычно это кончалось так. Она линейкой трах, а я выхвачу и о колено. Наломали, в конце концов, столько, что хоть печку растапливай. Только один раз меня хотели взгреть по-настоящему. Попал в ловушку».
«Терпеть не могу ловушки».
«Кто ж их любит? Мы с приятелями стреляли из луков, и стрела моя залетела в чужой двор. А в нем полисадник вокруг грядок, высокий, выше моей головы. Ну, думаю, там надо искать. Перелез, и вдруг вижу, ко мне дядька движется, хозяин. Не какой-нибудь там краснорожий кулак, а вполне профессорского вида, в очках, в соломенной шляпе, с бородкой. Я, конечно, обратно к полисаднику. Ухватился, ногами скребу по рейкам, в обе коленки занозы вогнал, а руки слабеют. Как во сне, когда за тобой гонятся, а ты еле движешься. Наконец подтянулся, но тут пальцы сорвались, и я повис. На груди между лямками была перекладинка, она наделась на торчащую рейку, и обратно мне никак, высоко».
«Оторвать нельзя? Перекладинку эту?»
«Меня подвели штаны. До того дня я был ими очень доволен, крепчайшие, из замши особой выделки. Мне их отец из Германии прислал. Там, в Тироле, такие кожаные штанишки на лямках носят и мальчишки, и взрослые мужики. Сперва я надевать их стеснялся. Какие-то несоветские, с кожаными кисточками, с отворотами. Однако ребят во дворе трофея ценили. Самый образованный, Женька Ремезов, сказал, как у Вильгельма Телля. Понравилось всем и качество материала. Особенно здорово было в них кататься с наклонной крыши большого погреба по гладкому кровельному железу. Правда, взрослые ворчали, что зад сделался отполированный.